История человечества насчитывает не одну тысячу лет. И за это время люди прошли много ступеней развития, научились использовать и окружающую среду, узнали о тайнах природы. Технический процесс, как мы знаем, достиг огромных высот. Наука не стоит на одном месте. Что же послужило причиной перехода человечества от каменного века к веку высоких технологий? Наверное, ответ будет очевиден. Скорее всего, это знание. Оно, конечно же, играет большую роль в развитии человечества, и откуда мы их получаем? Безусловно, огромное количество способов, чтобы что-либо узнать и от наблюдений, и от собственного опыта, книг, интернет, телевидения, радио, других людей. И, наверное, кто-то для себя определит, есть знания нужные, бесполезные, но есть, безусловно, обязательные знания, которые нам необходимо получать для общего развития конкретно человека и, может быть, всего общества в целом. Что дают знания, насколько они важны? И все, что касается знаний, вопросы вы можете задавать и нам в прямой эфир, дозвонившись, рассказать о знаниях и конкретно, что дают они нам. Мы попросили рассказать об этом первого заместителя муфтии Республики Дагестан, имама Центральной мечети города Махачкала, Мухаммада Расула Хаджи Садуева. Ассаламу алейкум.
Алейкум ассаляму, рахматуллахи ва баракату.
Ни для кого, наверное, не секрет, Андрасу Хаджи, мы, наверное, много нового сейчас для слушателей не скажем, если мы будем говорить о том, что знание – это обязанность мусульман. Я очень надеюсь, что все слушатели радио «Ватан» об этом знают, потому что и вы в своих проповедях пятничных очень много говорили, этой теме была посвящена немало проповедей, и то, что они имеют огромное значение знания в нашей жизни, безусловно, знают все. Ну и, коль я говорила в самом начале программы, что дает, мы видим такой вот и научный прогресс, достаточно такой вот значимый. Без знаний, наверное, действительно было бы сложно достичь вот этого вот прогресса. Мы знаем, что знание делает нас и сильнее, и что можно как-то повлиять на ход жизни. Насколько важно для человека, ну, конкретно для мусульманина, получение знаний, и, наверное, еще конкретнее хотелось бы, чтобы вы сделали акцент именно на получение знаний женщинами. Есть ли различие между тем, что это обязанность для мусульманина, для мужчины, для женщин?
Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Первое ниспослание, то есть первым призывом нашей религии является слова «Икра», «Бисми Раббика Аллази Халяк». То есть призыв к чтению. «Читай» было ниспослано. Первое слово ниспосланное посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. И также посланник Аллаха во многих своих хадисах, которых вы очень много раз слышали, призывает нас к стремлению к знаниям. В первую очередь, знаниям, раскрывающим в первую очередь нашего Создателя Всевышнего Аллаха, потом знания, необходимые для каждого мусульманина, и вообще, как любые знания, полезные для всего человечества, для общества, необходимые ко всем знаниям, наша религия нас призывает. И такие призывы, они общие. Например, в Священном Коране сказано, Всевышний Аллах говорит: «Бисмиллях, аузубилляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллях, рахманир рахим, куль халь ястави ллазина яълямуна валлазина ла яълямун». Ты скажи, о Мухаммад, разве могут быть равны те, кто знают, и те, кто не знают? И знание – это то, что человеку освещает его путь, его жизни. Это то, что делает человека полезным для общества. То есть без знаний, то есть любое, наша религия — это знание во всем. То есть ничто невозможно сделать, никак нельзя, ни поклониться невозможно Всевышнему Аллаху, ни сделать любое, всякое добро невозможно сделать без, не имея на то необходимых знаний. Ибо человек, который будет делать это все с незнанием, он навредит самому себе. Допустим, даже вот элементарно, человек сегодня принял ислам, он произнес шахаду, до наступления времени последующего намаза он должен обрести знания, которые показывают верное и правильное исполнение этого столпа. И здесь призывы, конечно, они общие, что к мужчинам, что к женщинам. Ислам не делает различия между мужчинами и женщинами в призыве к обретению знаний. И знания, они бывают, конечно, являются знаниями фарлу айн, то есть необходимые каждому совершеннолетнему мусульманину и мусульманке. То есть мера этих знаний, она одинакова, что для мужчин, что для женщин. То есть нельзя освободить от этих знаний ни одного зрелого мужчину, ни женщину. То есть все, кто совершают, то есть каждый из мусульман и мусульманок обязаны иметь достаточные знания вероубеждений, которые защищают его убеждения, знания сифатов Всевышнего Аллаха, что допустимо, что недопустимо, знания о пророках, о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям, потом знания о пятикратной молитве. Можно лишь сказать, что к женщинам еще прибавляются даже те знания, которые касаются ее физиологических особенностей и так далее. То есть знания, они, то есть степень, то есть предпочтительность знаний, она одинаково распространяется что на мужчин, что на женщин. Поэтому в исламе этот призыв, конечно, и сподвигал всегда наших лучших прежних женщин этой уммы к стремлению за знаниями. И они вносили очень огромную лепту в развитие и исламской науки, и вообще исламской культуры, и были, стали воспитательницами, можно сказать, стали учительницами, преподавшими уроки ислама, уроки хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, целым плеядом сподвижников, радиаллаху анхум. Среди них можно выделить, конечно, Аишу, радиаллаху анха, которая передала всей умме знания нашей религии, передала огромное количество хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, супруга нашего пророка Мухаммада, ибо она была очень знакома, осведомлена всеми сторонами жизни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, и эти знания она передавала всем сподвижникам, и то есть она стала учителем для многих. Также в исламе очень много, например, возьмем, можно приводить очень много примеров. Нафиса бинтуль-Хасан ибн Зайд ибн Аль-Хасан ибн Али ибн Аби Талиб, радиаллаху анхум. Она была из праведниц, богобоязненных, одной из очень известных женщин, которые достигли больших высот в ильме, в знаниях и в передаче хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Она была передающей хадисы, она была мухаддиса, из наилучших тех, кто передавал хадисы в свое время. И в ее маджлисе собирались известнейшие улямаи, из числа даже муджтахидов. И когда прибыл имам Аш-Шафии в Египет, он также прибыл к ней, подошел к ней и стал получать у нее уроки, даже он получал у нее уроки хадисов.
Шалам.
Да, такие, то есть в исламе женщина сыграла огромную роль, когда как европейская цивилизация, она ограничивала роль женщины, и даже были наложены запреты на получение ими каких-то там знаний или религиозных, или же нерелигиозных там и так далее.
Я думаю, что это было бы не излишне знать не только женщин, но и мужчин, потому что нередко встретишь такое, когда мужчины в доме говорят: достаточно того, что я знаю, а ты должна следовать тому, что я говорю, и точка. Но у меня вот такой вопрос. Вот вы сказали о том, что обязанность, она возлагается обязательно на что на мужчину, что на женщину, получение знаний и призыв, он одинаков. Ну вот изречение, которое я тоже помню, вы в одной из программ тоже приводили в пример, что мусульманин, даже если придется отправляться в далекий Китай, то необходимо это сделать. С мужчинами все понятно, в случае, если, допустим, придется. Ну, альхамдулиллах, у нас в республике получают знания, наоборот, приезжают к нам в республику. Вот если для получения знаний женщине и правда придется выехать в другой город, будет ли такая поездка желательной для нее? И какие есть условия? Каким вообще должно быть получение знаний для девушки?
Ну, что касается отправки, то есть в какой-то другой город, населенный пункт, то тут достаточно, чтобы это место отвечало всем требованиям, если в этом месте есть люди, доверенные лица, которые, если есть учебное заведение, где, то есть в котором соблюдают все те условия, которые необходимы для такого заведения. Тут вопрос остается просто пути, да. Если главное, чтобы в этом сафаре эту девушку сопровождал ее махрам, то есть ее близкий, и чтобы она там проводила время за учебой, здесь ничего противоречащего нет.
Еще, знаете, Мухаммад Расулович, у нас в программе «От сердца к сердцу» часто звонят, я просто не могу об этом не спросить, девушки звонят и говорят о том, что родители не совсем одобряют выбор девушки, учеба в медресе или в исламских институтах для того, чтобы получить обязательные исламские знания. Вот имеют ли право родители запрещать девушкам получать, своим дочерям учиться в исламских заведениях, институтах, медресе, неважно? И как поступить девочкам, родители которых не одобряют их выбор обучения именно в этих учреждениях?
Что касается, тут есть такая конкретика, то есть если речь идет именно о знаниях фардуайн, знаниях крайне необходимых для нее, для исполнения поклонения Всевышнему Аллаху, то тут здесь родители не вправе мешать отправляться в поиске за этих знаний. Поэтому родители должны это иметь в виду. А что касается там более такой специализации, там получения такого изучения арабского языка и других наук, которые не являются обязательными для изучения каждому мусульманину, то в этом случае, конечно, здесь нужно девушке, естественно, обязательно нужно по согласованию, по разрешению родителей делать это.
Вот еще вопрос, может быть, это в продолжение уже предыдущего вопроса. Если стоит выбор, работа или учеба, что лучше выбрать женщину? Здесь, наверное, имеется в виду женщине конкретно, которая вынуждена сама содержать семью. В том случае, если совмещать и работу, и учебу, нет возможности.
Тут нужно учесть следующее, что будет более важным. Очень важно, чтобы каждый человек искал в своем положении, когда перед ним стоит выбор, в чем будет наибольшее довольство Всевышнего Аллаха. Вот. Мы к этому и должны склоняться. В чем наибольшее довольство Всевышнего Аллаха? То есть, если, конечно, и если такая женщина, такая девушка, которая, если она уйдет, допустим, если у нее есть и дети, и она имеет какие-то необходимые знания, которые фарлуайн, и речь идет о дальнейших, о получении там какой-то специализации, какой-то квалификации такой, которая не является для нее обязательной, и этого делать, конечно, уйти в такую учебу, в ущерб воспитания этих детей, конечно, не рекомендуется.
Здесь даже речь не о воспитании, а именно о материальном содержании ребенка. То есть здесь речь идет именно конкретно о работе. То есть остаться на работе или же это время, посвященное работе, которое бы она могла содержать своего ребенка?
Женщина вообще в исламе освобождена от физического труда. Вообще она освобождена от занятия поиска хлеба, материального достатка своим детям. Этим обязаны заниматься опекуны. Если у нее нет мужа, то близкие мужа должны сделать все для того, чтобы обеспечить своего подопечного. К сожалению, у нас, к большому сожалению, люди эти обязанности не выполняют. И таким образом бросают на шею матерей этих детей. И это крайне несправедливо. Это зулм с точки зрения ислама. Но если уж, конечно, стоит все-таки вопрос о том, что если мать займется учебой, а дети могут остаться голодными, то тут вообще нет выбора. То тут нужно, конечно, первостепенная, то есть первая задача, это значит обеспечить детей.
Опять-таки, от наших уважаемых алимов и от передач мы знаем, что получение знаний – это одно, но есть еще и обязанность распространения этих знаний. И тут для некоторых возникает такой вопрос. Можно ли распространять знания об исламе тому, кто своим поведением не поступает в соответствии с этими знаниями?
Одним из таких вот условий человека, который занят проповеднической миссией в исламе, это чтобы его дела соответствовали его словам. Одним из таких вот. Он должен быть в первую очередь проповедником для самого себя. И если, конечно, нет людей защищенных, то есть безгрешных людей, Всевышний, безгрешными являются только пророки. А всем свойственно ошибаться и грешить. Но человек, который занимается, если он занимается проповедованием, если он призывает людей в ислам, и он просто пренебрежителен к самому себе, к своим поступкам, то пользы в таком призыве, конечно, не бывает. Поэтому и люди, которые этим занимаются, обязаны, должны понимать, что Всевышний Аллах в Коране говорит, велик гнев Всевышнего Аллаха, когда к тем людям, которые говорят то, чего сами не делают. И эти люди, конечно, будут в очень незавидном положении в день суда. Упаси нас Всевышний Аллах от такой участи.
Аллах, амин. И вот следующий вопрос, Мухаммад Расул Хаджи, в одной из интервью на телеканале РГВК, по-моему, в передаче, когда у вас спросили, что самое страшное для нашей республики, по-моему, так стоял вопрос, сказали, что это невежество. И можно ли утверждать, что невежество – это бич нашего времени, и что многие беды, с которыми приходится сталкиваться, поражает именно невежество?
Да, я могу с уверенностью сказать, это не мои слова, тут я присоединяюсь к мнению всех ученых и мудрых людей. И именно невежество, особенно невежество в мусульман, невежество в исламе, является причиной всех этих бед, которые выпадают на долю всей нашей уммы. Именно незнание человека, вот его невежество, позволяет ему поднять руку, направить оружие против своего же брата-единоверца. И ничто другое. Именно невежество. То есть, когда этот человек очень-очень узкого представления об исламской науке, об этой религии. Для него, то есть, существует, и для него ислам – это личное представление. Вот именно то незнание, когда человек не замечает своего незнания.
Вот несмотря на то, что наша программа, вернее, тема нашей программы, она такая общая, получение знаний как для мужчины, так и для женщины в исламе обязательным, но вот так как наша программа, она посвящена все-таки для большинства аудитория женская, вопрос конкретно для женщин. Скажите, если у женщины есть возможность получить знания на дому, то что для нее предпочтительнее, посещать исламский университет? То есть если нет никаких возражений и все как бы за то, чтобы вот конкретно, если женщина делает выбор для себя, вот как правильно ей помочь сделать правильный выбор, посещать исламский университет или получать необходимые знания дома?
Здесь, в данном случае, я не могу с уверенностью сказать, что они могут быть равны. Все-таки качество и количество этих знаний, которые даются в специализированном заведении, где преподают лица соответствующего пола, то там все-таки, я уверен, будет лучше получать знания. Но если речь идет о каких-то знаниях, конкретных фарзах, то если есть достаточно знающий человек, преподавательница, которая может посещать на дому, и при этом, конечно, если это еще делается для того, чтобы не оторвать себя от, конечно, своих первоочередных обязанностей перед своим супругом, то, возможно, и обучение на дому будет для кого-то более предпочтительным. То есть одинаково это... сказать я не могу, то есть все зависит от... индивидуально от каждого, каждой женщины, ее обстоятельств, положений.
И в данном случае, наверное, все-таки посоветоваться уже с теми, кто рядом, да?
Да.
Вот следующий вопрос, он, наверное, лично мой вопрос к вам, мне на самом деле тоже было интересно, и таких, как я, работающих в сфере ислама, и, в общем-то, общественные деятели активные, их немало среди женщин, и скажите, если девушка работает в сфере ислама, имеет возможность получать какие-то исламские знания, но не располагает временем отдельно для учебы, для того, чтобы посещать занятия в определенных учебных заведениях, в такой ситуации что будет правильно выбрать? Оставить работу и заняться своим образованием или продолжать работу и одновременно с этим получать хоть какой-то минимум исламских знаний?
Естественно, вот в данном случае тоже, конечно, мой совет каждому подходить, вот здесь должен быть индивидуальный подход. И если речь идет о вашей деятельности, я скажу, что вам ни в коем случае нельзя прерывать вашу деятельность, вашу работу, потому что как бы ни было, вы не говорили, что есть люди, но людей, которые имеют и опыт, и люди, которые там легко найти для человека замену. Тоже вопрос очень сложный, невозможно найти. Поэтому, я думаю, для женщин, совмещая такую работу, такую научную работу, исламскую работу, и в то же время находить время для повышения своего знания, своих знаний, думаю, будет лучше.
Спасибо, Мухаммад Асахаджи. Вопрос следующий. Как быть женщине, муж которой не разрешает посещать исламский институт, общаться с подругами и вообще закрывает какой-либо доступ к приобретению знаний. Но при этом есть среди таких мужчин, которые требуют от жены, чтобы она была умна, интересна, интеллектуально развита и воспитывала детей, вот что называется, в ногу со временем, то есть была в курсе всех событий. Вот как быть такой женщине?
Муж, естественно, вправе запретить своей супруге там куда-то выходить. Но еще раз повторяю, если речь не идет о обязательных знаниях, то есть из обязанностей мужа, среди обязанностей мужа перед своей супругой является обеспечение, то есть предоставление ей необходимых знаний. То есть он это должен сделать или же сам должен быть знатоком, он сам должен обязан обучить свою супругу знаниям религии, или он должен привлечь, то есть учительницу, если даже привлечь, то есть учительницу если даже для этого необходимо нести какие-то материальные затраты. Или же предоставить возможность посещения этих уроков. То есть что одно из этих он обязан сделать. Это обязанности может. То есть муж не имеет вправе держать, препятствовать получению обязательных знаний. Я подчеркиваю, обязательных.
Вот подчеркивая именно обязательно знание, а если муж при этом, ну, допустим, у нее есть обязательное знание, но при этом он от нее требует, чтобы она была действительно интеллектуально развитой и умна в общении, и в воспитании детей знала практически все сферы, там, начиная от, может быть...
Ну, если, извините, что да. перебил, если он требует, чтобы супруга была такой, как вы говорите, и в то же время препятствует, не создает для этого условия, это значит, он не требует этого.
Он просто запрещает без объяснений?
Да, значит, он, ему этого не нужно. Если он хочет, чтобы супруга получила то или иное образование, он, конечно, наверное, должен способствовать этому, помочь, создать условия.
Вы знаете, Мухаммад Расхаджа, это вопрос не выдуманный, это на самом деле и знакомый, который вот действительно ни общение с подругами, ни интернет-общение, ни вот все социальные сети. То есть любая возможность, которая, в принципе, сидя дома, она бы могла иметь и как-то развиваться, да, и получать какие-то знания на те вопросы, которые возникают, будь то воспитание детей или в целом, для того, чтобы она была интересна в общении. Все пресекается, но при этом, я не знаю, может, немножко отойдем от нашей темы. При этом он говорит о том, что вот в тебе нет этого, 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 и поэтому вот по его запросам он женится на второй, он берет в жены вторую жену, и, соответственно, она вот, в общем-то, требует, подходит по всем его требованиям. Она умна, интересна, интеллектуально развита. И вот поэтому, может быть, и задается женщина вопросами, почему, если, в принципе, она имела бы эти возможности, то она бы соответствовала его требованиям, но вот как бы пресекаются, и при этом, ну...
Мужчина по-всякому оправдывает свои желания, свои поступки. Это, видимо, один из таких вот способов для того, чтобы, когда ему захотелось взять вторую, он, наверное, это придумывает. Да, но в любом случае нет другого выхода, кроме как соглашаться с требованиями мужа, не вступающими в противоречие с нормами шариата. То есть если муж требует, или же он требует совершения запретного, или запрещает обязательное, то в этом случае, конечно, супруга не обязана, напротив, обязана не повиноваться.
Ну и возвращаясь уже конкретно к нашей теме, Андрей Сахаджи, вот как вы считаете, почему все-таки вот в сознании у людей люди готовы оплачивать 5-6-летнюю учебу, при этом не факт, что мы будем работать по специальности, я по специальности тоже экономист, но я, правда, конечно, работала, но тем не менее, не факт сейчас для каждого абитуриента и для тех, кто уже является выпускниками, что они будут работать по специальности. Но есть возможность, особенно сегодня, в любое время, независимо от того, работаете вы или нет, любое подходящее, удобное время для каждого, будь то индивидуальной или группой, после, скажем так, работы вечернее время организовываются курсы, выходные дни там, и так далее. И причем индивидуальный такой подход к учебе, при этом не нужно платить, совершенно бесплатно получать обязательные знания, но при этом какие-то оправдания. Вот как вы думаете, почему такое? Есть ли там какое-то общее объяснение?
Ну, я не могу никаких объяснений находить. Если, нужны в любом случае, да, для женщины, для замужней женщины, тем более у которой есть дети, наилучшее место – это значит проводить время со своими детьми. И любые поиски знаний, любая учеба, любая работа, любое занятие, оно не должно, то есть ради этого нельзя жертвовать, как говорится, вот этими основными делами, то есть заботой о детях там, и, естественно, это должно быть на первом месте. И если речь идет об дальнейшей учебе, там, если она, то только если это получение какого-то там, какой-то специальности там, и так далее, то Здесь исключительно мужа право, то есть дать на это согласие или же не дать.
Ну, и я, наверное, в своем вопросе не была не совсем, скажем так, понятно, задала его. Я имела в виду для всех, и для мужчин, и для женщин, для тех, кто выбирают получение знаний в светских учебных заведениях, при этом готовы платить за 6 лет. И есть параллельно как наши обязательные знания, которые мы не платим, совершенно бесплатно готовы с нами поделиться, но при этом мы находим оправдание 1000 для того, чтобы не получать эти знания. Почему сознание у нас вот такое вот, готовы заплатить, при этом мы не уверены, что будем работать по специальности?
Да. Ну, в любом случае, здесь, скорее всего, есть, как вам сказать, желания, мечты у каждого человека. И тем более, если эти мечты касаются мирского, то здесь шайтан, как бы тот, сатана, ни в коем, то есть оно становится как бы пособником твоим в этих твоих мечтах, в этих твоих желаниях, устремлениях к мирскому. Но когда речь касается именно вопросов поклонения Всевышнему Аллаху, вопросов приобретения вот обязательных знаний, здесь, конечно, целиком и полностью всеми своими ресурсами включается шайтан и подбрасывает 1000 всяких вот объяснений, оправданий, чтобы тебя увлечь от первостепенной твоей обязанности. Вот иногда, не всегда шайтану удается нас заманить, вовлечь в явное запретное. Конечно, кто отзовется, но одним из таких методов, из методов шайтана введения в заблуждение раба Всевышнего Аллаха является вовлечение этого раба в менее значимое дело, дабы отвлечь от первостепенного, дабы отвлечь от более важного. И порою даже может шайтан вовлечь человека, например, занятию каким-либо богоугодным даже делом, но в то же время таким образом тоже увлечь этого человека от исполнения того, что он обязан сейчас сделать, допустим. И пути вот, заблуждения и козни у шайтана, они, конечно, очень разнообразны, и для того, чтобы и не всякий способен как бы узреть вот эти хитросплетения. Вот как раз именно вот для того, чтобы получить для мусульманки и для мусульманина первостепенные знания, да, вот вы знаете, даже есть программа обучения намаза за один день. Вроде должны быть привлекаться туда массы людей, да, но в то же время, видите, вот почему человек не начинает молиться? Потому что он говорит, вот я вот это делаю, я то делаю, он находит массу оправданий и причин для того, чтобы этого не сделать.
Самое, наверное, нелепое оправдание, вот вы сейчас говорите, Мухаммад Расул-Хаджи, я помню, как нам позвонили и сказали, то есть человек не пришел, не посмотрел, он сказал, а как можно за один день научить, и вот поэтому не пришел. То есть вот даже поинтересоваться, то есть вот такие даже вопросы иногда, но, как вы говорите, это нарушение шайтана. Очень жаль, конечно, потому что я знаю, что муфтият на Республике Дагестан делается очень много для наших детей, взрослых, независимо от возраста, вот как и вы говорите, есть определенные программы, проекты, условия, в которых учатся наши дети, сегодня имеют возможность получить эти обязательные знания, конечно, все возможное делается. И, наверное, ни одно оправдание не имеет силы сегодня, когда мы говорим об этих возможностях. Но, тем не менее, вот у меня такой уже, наверное, последний вопрос. Скажите, будет ли человек в судный день спрошен за то, что имел возможность получить знания, но не получил, или имея возможность делиться знаниями, но не поделился?
Будет, конечно, спрос за человека, который имел какие-то знания, и он их скрыл, он будет сурово наказан Всевышним Аллахом. Это является одним из тяжких, одним из грехов. И естественно, человек, который не приобрел знания и поступил ошибочно, совершал какие-то ошибки в поклонении или же совершал какие-то грехи, не зная о том, что это грех, если этот человек, да, допустим, дагестанец, то ему не будет оправдания в судный день, и незнание этих положений его не освободят от ответственности в судный день и наказания.
И еще, наверное, вопрос. Я просто сейчас, пока вы отвечали, вспомнила. Вот скажите, очень многие говорят о свободе. Насколько знание дает человеку свободу? И есть ли вот в этом такая вот прямая связь между получением знаниями и чем больше знаний, тем человек...
Я думаю, это, знаете, свобода – это ощущение, правильно? Так же, как и богатство – это тоже ощущение. Человек, имеющий знания, он, естественно, обретает такую внутреннюю свободу, потому что человек, невежда, не знающий, он всегда не уверен в себе, он всегда опасается всего того, что все неведомое, неизвестное для него, это для него предмет угрозы. А человек знает.
Он лучше ориентируется в этом мире?
Да, он ориентируется в этом мире. И он знает, вот, если речь идет о поклонении Всевышнему Аллаху, что дозволено, что не дозволено. А порой по незнанию люди, да, если, допустим, вещей нарушающих, элементарно возьмем пример, 5-6 вещей, для него они становятся 15-20 становятся, потому что он не знает. Он усугубляет свое положение. Невежество его положение усугубляет. И также знания, когда у человека есть знания, они человеку дают способность благодарности Всевышнему Аллаху, довольствие тем, что он имеет. Человек, который имеет знания, он обретает мудрость. Человек, имеющий мудрость, допустим, он способен ужиться со своей любой супругой. Тот, у которого нет этой мудрости, этих знаний, он будет все время искать там совершенную жену и так и не найдет. Человек, у которого есть знания и мудрость, он может иметь немного денег, немного богатства, а жить как, чувствовать себя как самый богатый человек на свете. Вот на что способны знания, что дают знания для человека. Также человека делают знания и мудрость, делают человека приятным для общества, близким для общества. И общество, его окружение к нему тянется. И этим он заслуживает расположения общества. В том числе.
А труднее навязать волю человеку знающему?
Естественно. Да, человеку знающему, ему, если это правда, если это верный, истинный путь, ему его навязывать не нужно. Да. А если у него есть знания, то, естественно, он не будет идти на поводу у каждого. То есть, ни в коем случае никогда не станет флюгером, который направляется туда-то сюда.
То есть в целом можно говорить о том, что знающие люди, они управляют? Или в идеале так должно быть? Люди, имеющие правильные знания, они, в принципе,
да,
и должны управлять
они
людьми.
Должны управлять. Поэтому, именно поэтому об этом же ведь посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, когда говорит, в приближении конца света, судного дня, то есть исчезнут уляма, и вместо них появятся невежды, которые будут выносить заключения и будут сами заблуждаться и других вводить в заблуждение.
Я преогромно вам благодарна, Мухаммад Расул Хаджи, и как ведется в конце программы, хотя в каждый ответ он действительно был как наставление и напоминание нам о важности знаний, но тем не менее, такое вот назидание хотелось бы в конце нашей программы, чтобы вы обратились к нашим слушателям.
Еще раз призываю людей найти для себя любое, то есть способов приобретения знаний очень много. Одним из самых простых является хотя бы прислушаться к пятничной проповеди. Это такой вот предусмотренный исламом, предусмотренный Всевышним Аллахом для всеобщей ликбез. То есть, если кто-то имеет возможность поступить в вуз, он поступает, кто-то в мадраса поступает, кто-то в мечеть на дополнительные уроки ходит. А человек, который и абсолютно ничего не делает и вообще и отсутствует на пятничных проповедях, то это человек вообще лишенный знания. То есть любыми способами стремится быть из числа тех, кто ищет знания. Это великое достоинство, это величайшее благо и достояние. То есть это те люди, за которых просит прощения все на свете.
Благодарю вас искренне и в первую очередь благодарю за то, что нашли время и посетили нашу программу, несмотря на вашу занятость. И нашим слушателям хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях о важности знаний говорил первый заместитель муфтия Республики Дагестан, имам центральной мечети города Махачкала Мухаммад Расул-Хаджи Саадуев. И, конечно же, не раз говорилось о возможностях нашей республики получения знаний. И чем больше мы будем знать, тем больше мы будем развиваться, идти вперед. Я надеюсь, что в будущем уже наши дети, имея больше знаний, знаю больше, чем мы, будут воспользоваться этим знанием с умом, чтобы улучшить этот мир, в котором мы живем. Я благодарю всех. Это была программа «Хрустальные шкатулки».
Женщина, мать, бабушка, жена, дочь, сестра, хранительница домашнего очага, источник семейного уюта и душевного спокойствия. За хрупкой внешностью огромное, полное любви сердце. Все пытаются возложить на вас обязанности, порой забывая о правах, которыми вы также наделены. В нашей программе мы расскажем о том, какую роль отвел Всевышний женщине в исламском обществе. Хрустальные шкатулки. На радио «Ватан».